Я всех вас приветствую. Сегодня первое воскресенье апреля. Хотя, наверное, когда мы утром встали сегодня, посмотрели в окно, меня жена поздравила с Рождеством Христовым, потому что снег был, и не верится, что сегодня, вот, в первое воскресенье апреля, по-прежнему идет снег. Вот. Какой-то день апреля, февраля еще продолжается, кажется, да? Но тем не менее, слава Богу, что мы сегодня собрались. И в этот день в церквах нашего братства мы читаем текст о страстях Христовых, вспоминаем ломимое тело, пролитую кровь. И это как бы главная тема проповеди и служения каждый воскресный день. И вы знаете, с чего я хотел начать? В русском народе, вот в нашей культуре тысячелетней христианской истории, есть такая особенность, что иногда то, что мы делаем в храме, в церкви, оно как-то происходит само по себе. А то, что мы делаем вне храма, само по себе. И есть люди очень религиозные, очень набожные, казалось бы, глубоко верующие, которые приходят в храм, стоят на коленях, молятся Богу, исполняют религиозные различные действия, да, причащаются, исповедуются, приходят в дом молитвы, и на их лице, на их поведении, в их разговорах, вот знаете, все такое святое. Иногда я говорю, хоть икону с каждого из нас рисую, да, вот такие мы все святые. Но почему-то, когда этого человека встречаешь вне стен храма, в доме, на работе, на улице, какой-то другой совсем образ. Кажется, что это два разных человека. И у меня есть один друг, который так с болью говорит, с братьями, говорит, лучше всего в церкви встречаться. С ними работать вместе очень трудно. А вот в церкви встретиться, сказать, брат, приветствую тебя, обнять друг друга, расцеловать. Как здорово. А вот вместе работать, вместе проводить время, вместе что-то делать вне стен храма сложнее. И сегодня, когда мы собрались вспомнить страдания Господа Иисуса Христа, мне хочется, чтобы мы обратили внимание на одну очень важную часть, на одну очень важную тему. Что мы приходим не только вспомнить вот непосредственно пролитую кровь, ломимое тело, взять кусочек хлеба, глоток вина отпить, подумать, Господи, как ты страдал, какой ты удивительный, как ты любишь меня, ты мой ходатай, ты мой спаситель, ты мой адвокат, слава Богу, это то, на чем мы стоим, это основа нашей веры. Но чтобы мы посмотрели через крест Христа на свою жизнь. Вот моя жизнь соответствует тому, во что я верю, или нет? Я сегодня утром проповедовал тоже, вспоминал сестру-старицу в нашей церкви, она жила, она ушла в вечность, когда ей было 99 лет, сестра Сусанна. Многие из вас, наверное, еще ее помнят. И она была глубоко верующим человеком, и до самой вот старости, до смерти она сохранила такую живую веру, живое упование. И когда я с ней общался, может быть, кто-то из вас с ней общался, она любила очень один текст Писания. У пророка Исаии в 53 главе написано о Христе, что он на подвиг души своей будет смотреть с довольством, с радостью. Почему? Потому что благодаря его страданиям мы спасены, да? Потому что благодаря его страданиям мы изменились, мы стали другими. И вот я вспоминаю, как эта сестра Сусанна говорила, молилась, Господи, а вот глядя на меня, на мою жизнь, ты с довольством смотришь на подвиг души своей или нет? Вот глядя, как я живу, как я, на мое христианство, на мое исповедание, ты радуешься, что ты за меня умер, что кровь твоя не напрасно была пролита или как? И сегодня я назвал тему моей проповеди «Язык мой враг мой, язык мой друг мой». Вот такая тема проповеди. Несколько лет назад вышла христианская книжка, скорее всего, она была переведена с английского языка, которая так и называлась «Язык мой враг мой, язык мой друг мой». И я не собираюсь вам сегодня пересказывать всю эту книжку, но некоторые очень важные мысли на эту тему я хотел сегодня вам изложить. И основой проповеди будет послание Иакова, 3 глава, 2 стих. Послание Иакова, 3 глава, 2 стих. Там написано так. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Когда я готовился к этой проповеди, я понимал, что на втором собрании у нас будет довольно много слабослышащих. И я подумал, что вот это самые святые люди, потому что они своим языком не грешат. Они, может быть, не могут своим языком говорить и как-то объясняться друг с другом, но поскольку они не могут говорить, то они самые святые люди в нашей церкви. И потом я подумал о том, что это люди, которые общаются жестами. Это язык. Это не просто так они что-то такое машут, это язык, с которым они общаются. И это тоже язык, который может быть либо другом, либо врагом. Поэтому будем сегодня внимательны. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, чтобы мы, вот, начиная эту проповедь, задумались, вот моя повседневная речь, о чем я говорю на работе, дома, с детьми, с женой, с друзьями, предметы моего разговора, да, мои ежедневные такие обычные слова, вот если задуматься, они радуют Господа или нет? Ведь Господь везде присутствует, не только в церкви. Да? Было бы хорошо, если бы Господь в церкви нас слышал, а может быть, дом иногда и не слышал. Да? Но Господь везде. И вот давайте зададим себе такой вопрос. Мой язык – это мой друг или мой враг? И первые мысли, которые мне хотелось обратить внимание, о чем говорит Священное Писание, что прежде чем мы что-то скажем или покажем жестом, это рождается в нашем сердце. Об этом учит Иисус Христос, что все, что мы говорим, что как бы ну, наружу выносится, так сказать, видимо или слышимо, оно прежде рождается в нашем сердце. Смотрите, Евангелие от Луки, 6 глава, там немножко за микрофоном не видно, 6 глава, 45 стих, написано так. «Добрый человек из доброго сокровища сердца свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Иисус говорит, что в сердце человека наш внутренний мир – это определенное сокровище. Это что-то очень ценное. И это сокровище, которое никто не видит. Я не вижу, что в вашем сокровище, вы не видите, что в моем сокровище. Но когда что-то из этого сокровища выходит из нашей внутренности, то, общаясь друг с другом, слыша друг друга, смотря друг на друга, мы начинаем понимать, что там внутри происходит у человека. Готовясь к проповеди, я встретил такое одно выражение, которое мне очень понравилось. Так. Язык – это мы сами во всей своей индивидуальности. То есть не то, что мой язык – это само по себе, а я, мой внутренний мир – это само по себе. Это одно и то же. И смотрите, вторая фраза. Язык – это своего рода предатель, который изливает чаяние нашего сердца и открывает нашу сущность. Знаете, в русском народе есть такая поговорка «молчи, за умного сойдешь», да? То есть пока человек молчит, мы не знаем, что у него в сокровище, доброе или злое, хороший это человек или плохой человек. Молчит, вроде бы думаешь, наверное, он хороший, а рот открыл, оказывается, не очень хороший. Может быть, я вам рассказывал такой пример много лет назад, когда я еще ходил в Центральную Баптистскую Церковь, еще был молодым человеком. И вот там, когда подходишь к церкви, с одной стороны, нужно по бульвару пройти, такое бульварное кольцо. И я вот подхожу к церкви, смотрю, гуляет молодая женщина со своим ребенком. Вы знаете, есть ну, очень красивые люди внешне. Вот эта женщина, молодая мамаша, очень красивое лицо, очень такие правильные черты лица. Вот, ну, действительно такая яркая, красивая молодая женщина, со вкусом одетая, вот идет со своим ребеночком. И вдруг навстречу ей встречается женщина с маленькой собачкой. И эта собачка возьми и гавкни на этого ребенка. Ну, не знаю, со страху ли она гавкнула или с чего. И нужно было видеть, как вот эта красивая женщина открыла свои красивые уста. И оттуда полилась такая грязь, такие грязные слова. Что вы тут ходите, что вы здесь с собаками, и тут как бы, и всякие грязные слова. И вот такой контраст был. Красивый человек, казалось бы, такая милая женщина, а там вот эта гадость, там грех, там злоба, там ненависть, там гадкие слова. Поэтому язык наш – это предатель, который иногда нас предает. который выносит наружу то, что фактически там глубоко в сердце скрывается. И еще одна мысль в этой цитате. Написано так: «Существуют грехи, которые человек не совершает только потому, что не имеет подходящей возможности». Вы знаете, мы иногда осуждаем другого человека и думаем, ну почему-то он в той ситуации так плохо поступил. Почему он там дал взятку, почему он обманул, почему он так грубо разговаривал. Но мы не знаем, как бы я повел себя в той ситуации. Если бы я оказался на его месте, смог бы я промолчать, смог бы я не ругаться в этом, не воздавать злом на зло, да, или еще как-то поступить. Но язык или слова – это то, чему нет ограничений. Мы все оказываемся в такой ситуации, когда наши слова вырываются. Когда мы чаще всего грешим языком своим. Когда то сокровище, которое внутри, оно вдруг обнаруживается и всем становится видимо. И мне хочется привести два библейских примера. Один из них – отрицательный пример, когда из внутреннего сокровища сердца человеческого вышло что-то плохое. И второй – положительный пример, когда из внутреннего сокровища вышло хорошее. И первый пример – это книга «Деяния апостолов». Там описывается ситуация, когда в ранней церкви такой царил такая атмосфера любви, что люди старались помогать друг другу, христиане. Если кто-то был богаче, он продавал свою там землю или что-то у него было, дом, и делился с бедными. И это было очень такой, знаете, порыв, такое вдохновение. Все хотели это сделать. И считалось, как хорошо брат Николай, он продал свою дачу и вот раздал голодным братьям. Сестра Алевтина, вот у нее была земля, она продала и там пожертвовала на больным. И это считалось очень так, знаете, хорошо. И вот там была семья, Анания и Сапфира, муж и жена, которые тоже захотели быть хорошими в глазах окружающих людей, в глазах братьев, сестер, но они в сердце своем допустили грех. Они решились на обман. Причем они это вначале в своем сердце согрешили. Потом, наверное, на семейном совете где-то потихонечку там обсудили, решили, что мы сейчас землю свою продадим. Часть денег отдадим, скажем, это все наши деньги, а другие спрячем, ну, на черный день, мало ли пригодится. И вот здесь мы читаем, когда они пришли к апостолам, принесли эти деньги, и они могли бы сказать, мы только часть этих денег кладем, а остальные оставили себе, нет проблем. Их никто не заставлял все деньги приносить, это личное дело каждого. Но они-то сказали, что мы все принесли. И тогда Господь открыл Петру, апостолу, да, и он говорил, зачем вы обманываете Бога? Вы обманываете Духа Святого. Вы вначале в сердце своем обманули, потом на семейном совете это обсудили, обманули, а теперь уже вслух перед всей церковью обманываете. И было очень серьезное наказание от Господа. Вначале муж упал мертвый, умер. Спустя какое-то время пришла жена, подтвердила эту ложь, и она упала мертвой. И это было очень серьезное наказание от Господа. Но прежде это родилось в их сердце. Есть положительный пример. Это история, ну, в нашем народе называют притча о блудном сыне или притча о младшем сыне. Мы знаем, когда у одного богатого отца младший сын сказал, папа, дай мне часть моего наследства, и пошел в другую страну, там все прокутил, и в конце концов опустился на самый низший уровень. Бедный, голодный, пасет свиней. Вообще свиньи были нечистым животным в то время в Израиле. И вот он до ручки дошел, как мы сегодня говорим, на дно опустился. И вдруг в его сердце стали приходить какие-то мысли. Вот в его там тайном сокровище. Он вдруг остановился и говорил, что же я делаю? Какой же я глупец? Почему бы мне не вернуться к отцу? Почему бы не попросить у отца прощения? И он об этом подумал, он это решил, встал и пошел к отцу. И мы знаем прекрасный конец этой истории, когда отец увидел его, побежал навстречу и обнял его, и поцеловал, сказал, это сын мой пропадал, нашелся. Это положительный пример того, когда в сердце человека родилось хорошее решение, хорошие мысли, и он их осуществил на деле, и для него это было большим благословением. Итак, первая мысль, которую мне хочется положить сегодня на ваши сердца, друзья, все, что мы говорим, все, что произносит наши уста, прежде всего рождается в сердце, в мыслях, в нашем внутреннем мире. И наша задача там прежде всего работать в душе своей, на уровне своих чувств, на уровне своих мыслей, на уровне своих эмоций, исповедоваться, очищать, омывать кровью Иисуса Христа, просить у Господа, чтобы Он смирил нашу гордыню, чтобы Он обуздал наш язык, вот тот внутренний, и не только язык жестов или когда мы уже вслух говорим, да, а там еще внутри. И тогда нам будет легче контролировать свои уста. Но когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Господь очень серьезно говорит, что есть многие грехи, которые мы совершаем своим языком, или своими устами, или своими жестами, да, если мы слабослышащие. И один из самых серьезных грехов, который, говорит Господь, это многословие. Или когда мы очень много говорим, или по-русски говорит, болтаем, да, еще есть более грубое выражение, я уже не буду говорить, когда вот многословие. Это многословие может проявляться по-разному, и в пустословии, и в какой-то болтовне, и даже в смехотворстве, когда мы начинаем там, уже теряем контроль, какие-то одни шутки, другие, третьи, начали с хороших, кончили плохими, начали с пристойных, перешли на всякие непристойные. И в книге притчи, в 10 главе, в 19 стихе написано, что при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Вы знаете, многословие – это как вот какая-то река, которая начинается с маленького ручейка, какой-то родник есть маленький, потом больше, больше, а потом такая река, которая может деревья с корнем вырвать, плотину прорвать, там мост на своем пути смахнуть, да, если она бурная река. И вот так же многословие, наша вот речь. Если мы контролируем себя в малом, чтобы много не говорить лишнего, чтобы там не приукрашивать истории какие-то, какие мы рассказываем, да, там не где-то чуть-чуть там не добавлять чего-то, да, услышали одно, чуть-чуть добавили другое, но стараемся быть краткими, лаконичными, конкретными, тогда вот наша речь не превратится в эту бурную реку, которая просто будет нести потоком и все сметать на своем пути. И вот такие подпункты многословия, да, пустословие, то есть это разговоры ни о чем. Как дела? Да никак, а ты какая тоже никак, а что делаешь? Да ничего, а куда пойдем? Да не знаю. И вот это вот иногда часами люди просто, ну, как в воду толкут, да, просто вот ни о чем. Вроде говорят, о чем говорят, да не знаю, о чем говорили. Два часа проговорили, о чем говорили? Да так поболтали просто. И смехотворство, да, это все то, что Господь предупреждает, это все является грехом, это очень опасно для человека Божия. И вот этот текст, который я приводил, притча 10:19, при многословии не миновать греха, то есть не избежать. Миновать, то есть это пройти мимо, да? А если мы многословно, то мы попадем в это, мы можем согрешить. Столько наговорил, да я не помню, что я говорил. Ну извини, так это ты говорил. Ты ответственен за то, что ты говорил. Это не так просто, я не помню. Вы знаете, даже если на суде человек совершил преступление в пьяном виде, и судья его вызывает, он говорит, а я был пьяный, я не помню. Да это никого не волнует, это ты совершил преступление, ты несешь ответственность. Тем более, когда мы, как говорится, в трезвом уме, да, что-то там наговорили, наболтали, в какой-то были шумной компании, там ты, мы несем за это ответственность, это не просто так. И Иисус об этом говорил. Вот я немножко перескочу, Матфея, 12 глава, 36 стих, вот этот вот, Матфея. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, в другом переводе написано, за всякое пустое слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И смотрите дальше. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Оказывается, наши слова имеют какой-то вес. Это не просто звук, это не просто мы что-то махнули, там как-то пообщались и все. В Божьих глазах это определенный вес имеет. Если это хорошие слова, если это добрая беседа, значит, это ценность в глазах Божьих. Если это пусто проведенное время, когда мы часы проговорили, не знаем о чем, мы потратили это время, мы обесценили это время, мы Господа огорчили, мы сами себе навредили. И поэтому апостол Иаков в 1 главе в 19 стихе предупреждает, итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно на слова и медленно на гнев. Я не знаю, приходилось ли вам читать жизнеописание наших братьев и сестер-христиан, которые перед нами прошли. в истории церкви известны такие особые люди, которые, ну, если можно так сказать, прославились, ну, может быть, не то, что они прославились, но они жили святой жизнью. И они оставили такой яркий след в истории церкви. Они оказывали влияние на своих, так сказать, людей, которые рядом с ними жили, давали хорошие советы, молились за других. Есть так называемые святые отцы или отцы церкви. И вы знаете, что удивительно, когда читаешь жизнеописание этих людей, что они были строги к себе не только к тому, что они делают. Руками там, да, и старались, ну, не грешить, там, плохие дела не делать, там, ну, не знаю, не драться, там, не обижать никого. Но они очень тщательно наблюдали за тем, что они говорят, что исходит из их уст. И были люди, которые, вот из истории церкви известны, которые пред Богом принимали решение. Я буду в день, например, говорить не больше, там, 100 слов. 100 слов, да? И человек контролировал, считал, так, за первые полчаса я сказал уже 95 слов. Значит, на оставшийся день только 5 у меня остается. И он думал, так, что из этих 5 слов самое ценное? Что стоит сказать, а что не стоит сказать? И мы сегодня мы подумаем, ну, это какая-то дикость, ну, это какая-то старина, это вообще, может быть, монахи так делали, странное какое-то это христианство. Но я думаю, что это были люди, которые очень серьезно относились к Библии. Они относились к словам Божьим буквально, так, как это написано. Если написано, что при многословии не миновать греха, они не хотели грешить, поэтому они принимали решение, Господи, помоги мне не быть многословным. Если они знали, что за всякое праздное слово отчет дадут Господу, они начинали думать, да зачем мне тогда каяться и отчитываться за какие-то пустые слова, лучше я их не буду произносить, лишние слова. Я буду контролировать себя, я буду сдерживать себя. И они понимали, что нужно быть скорым на слышание, но медленным на слова, и еще более медленным на гнев. В одной книжке я прочитал такое выражение, что наш язык, поскольку наш язык влажный, немножко мокрый, то он легко может поскользнуться. Вот наш язык, он такой, он, к сожалению, может поскользнуться, впасть в грех. Начал с хорошего, окончил плохим. Начал с приличного, окончил. Как я мог это наговорить? Как я эту шутку рассказал? Зачем я этот анекдот какой-то вспомнил? Что это какие-то я начал там лепить какие-то вещи? Зачем я это сделал? Только потому, что одна из причин, что ты не бодрствовал, что ты распустил свой язык, что ты дал ему волю, как бы развязал все. О чем хочешь, там, мили-емили, твоя пришла неделя, да? И это очень опасно. Когда мы смотрим, какие есть предупреждения в Священном Писании, касающиеся языка, то, оказывается, нашему языку приписываются такие характеристики, как, например, способность обманывать. Наш язык может обманывать. Он может льстить, лезть говорить, да? Ой, какой ты хороший, как я тебя люблю, а сам думаешь, 100 лет бы тебя не видеть, да? Это грех. Наш язык может богохульничать. Наш язык может сплетничать. Наш язык может другие грехи произносить, всякие глупости, или хвалиться, о, какой я, да. Мы можем языком роптать, мы можем проклинать, мы можем языком высказывать презрение. Кто ты такой? Да вообще это я с тобой разговаривать не хочу. Всякие подлости, скверны, наш язык способен, иногда вот соскальзывает на самые гадкие дела, друзья. Может быть, мы слишком много говорим о мирском. Кто-то об одежде слишком много, кто-то о еде слишком много, кто-то о своей любимой машине слишком много, кто-то о своем компьютере, о своем телефоне, кто-то о своем ребенке, кто-то еще о даче своей, о квартире, о чем-то еще. Мы можем говорить о земных делах, это нормально, это часть нашей жизни. Но давайте проверим себя, не является лишь мы, что только об этом говорим. Нас только эта тема интересует. Нас только это занимает, нас только это волнует. Я вам, наверное, рассказывал пример. С год назад в нашей церкви было собрание, и мне нужно было чуть-чуть раньше завершения собрания вниз уйти, я куда-то торопился, и собрание еще продолжается, проповедь закончилась, я спускаюсь по лестнице на первый этаж, и стоят два брата молодых, общаются такие оживленные, разговаривают. Я так еще удивился, думаю, что-то собрание еще не кончилось, они уже разговаривают, уже у них... И один из них поворачивается и говорит, Михаил Иванович, как вы думаете, о чем мы сейчас говорим? Я говорю, да я не знаю, о чем вы говорите, собрание, только что проповедь кончилась. Он говорит, да о машинах, конечно. Я удивился, думаю, ну как так? Идет служение, только что закончилось. Была проповедь, было пение. Вот эта атмосфера такого поклонения Господу. И как бы люди должны еще по инерции быть в этой атмосфере, думать, о чем была проповедь, что это для меня, как это коснулось моего сердца, какой я могу извлечь из этого урок, какая там польза. Вместо этого они просто весело, оживленно, еще, наверное, еще на проповеди начали беседовать. Какая у кого машина, какая марка, как там заводится, как ездит, кто быстрее и так далее, какой комфортнее. И Бог так усмотрел, что в течение месяца или двух оба из них в аварию попали. Я не говорю, конечно, что, ну, не дай Бог, что там, или там прямо так. Ну, так Господь допустил, потому что, как знаете, мы говорим, за язык их никто не тянул, когда они оба там. О чем мы говорим, Михаил Иванович? Да, о машинах. Ну, вот говорите о машинах, но поговорите, как теперь их ремонтировать, да? Друзья, на самом деле, то, о чем мы сегодня говорим, это очень важный момент. И вот в этой второй части, последний текст, я хотел привести послание к Ефесянам, 5 глава, первые 4 стиха. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение». И вот знаете, что удивительно, что вот смотрите, вот такие вещи, как блуд, нечистота, любостяжание, стоят рядом с такими, как сквернословие, пустословие, смехотворство. И оказывается, что как блуд, так и, например, пустословие, сквернословие, смехотворство, они не угодны Господу, они огорчают Господа, они как-то дискредитируют Господа, и мы должны об этом помнить и обращать на это самое серьезное внимание. Еще в этом же послании к Ефесянам есть еще такое слово, 4 глава, 29 стих. Никакое гнилое слово, или в другом переводе, более современно написано дурное слово, плохое слово, да, гнилое, что гниль несет, что какое-то разложение несет, да. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Поэтому дай Господь, чтобы мы обратили на это самое серьезное внимание. И действительно, наш Господь Иисус Христос, во имя которого мы сегодня собираемся, чьи страдания будем через некоторое время вспоминать, его ломимое тело, его пролитую кровь, он вправе ожидать, что мы будем Божьими людьми, святыми, не только в церкви, не только на богослужебном собрании, не только когда мы приходим на причастие, не только когда мы поем в хоре, когда мы проповедуем, но и в нашей семье, на работе, на улице, с соседями, со служивцами, одноклассниками и так далее, и так далее, и так далее. Да поможет нам в этом Господь. И вторую часть вот этого языка, когда он является врагом, это тогда, когда мы начинаем передавать плохую информацию о ком-то другим людям. Или, попросту говоря, сплетничать. На самом деле в Библии очень много говорится о том, что сплетничать или передавать плохую информацию о других – это очень большой грех пред Господом. Мы знаем, что словом иногда можно убить человека. Вот сказали какое-то слово, обидное, или жестокое, или грубое, и человек услышал, и для него это такой удар, для него это такое разочарование. Он духовно оказывается сломлен. И иногда просто человек начинает как-то вот настолько близко к сердцу принимать, что он сохнет, как-то сохнет, сохнет, и может физически умереть. Интересно, что иудейские раввины называли язык даже не ножом или мечом, но называли стрелой. Потому что ножом или мечом можно убить только когда ты рядом с человеком находишься. Но стрелой можно выстрелить и убить человека с большого расстояния. Вы знаете, сегодня в наш такой современный электронный век есть много средств массовой, таких какой-то коммуникации, может быть, даже не информации, когда можно глубоко ранить и любить человека, который находится на другом конце города, или, может быть, живет в другом городе, или даже в другой стране. Когда мы говорим о языке, о речи, это не значит, что только буквально из уст исходит. Это может быть наши смски, это может быть наша связь через интернет, через скайп, через какие-то, может быть, тамаськи, какие-то социальные сети. Знаете, один пастор, недавно мы слушали с моей Леной проповедь, он сказал, что вообще, я говорит, думаю, что вот это вот современная социальная сеть – это изобретение дьявола. Когда люди часами проводят время в разговорах ни о чем. Или перемалывая косточки друг другу, или осуждая друг друга. Не успеешь что-то случиться, ты что-то услышал, понял, не понял, сразу раз, надо написать другу, надо рассказать, а ты знаешь, как он сказал, ты знаешь, вот, что я узнал, эти новости. И у человека прям горит изнутри, ему хочется это рассказать, хочется донести, понял, не понял, правда, неправда, ну надо срочно это всем рассказать. И через это мы становимся орудиями дьявола. Через это мы начинаем работать на сатану. Знаете, готовясь к проповеди, я открыл словарь русского языка, вот слово, словарь Владимира Даля, и посмотрел слово «сплетничать», что означает. Я удивился, я не знал, что это слово однокоренное со словом «что-то плести». Плести, переплетать, сплетать. Бывает там корзины плести или какие-то кружева, что-то косу плести. Вот это все как бы однокоренные слова, это все вместе. И оказывается, сплетничать – это придумывать или перепутать слышанное. Услышал одно, добавил другое, потом третье, и совсем другая информация. Смотрите, сплетничать – это перевирать, переврать. То есть что-то такое вот недослышал, добавил и, выдал на гора, да? Рассказать что-то из своей выдумки. Но рассказать как за правду, да точно так было. Сплетни – это пересказы и наговоры, перенос вестей из дома к дому с пересудами, толками, прибавками. И еще у Владимира Дали есть такое высказывание там в его пояснении, что наш русский народ, как никакой другой, любит сплетничать. Это наша какая-то национальная черта – сплетничать. Переносить вот эту негодную информацию, порой недостоверную информацию, непроверенную информацию, злую информацию. И, к сожалению, иногда эта зараза, этот грех проникает даже в церковь народа Божия. Я рассказывал на первом собрании, что не так давно очень близких и дорогих мне людей вот эта стрела поразила. Когда кто-то позвонил, даже из церкви, и сказал, а вы знаете, что про вас говорят? А вот так вот так, а вот так вот так, а вот так вот так. И родилась такая боль. Этот человек поверил, принял, о, как обо мне, кажется, говорят. И случилась такая боль для всех нас, вот для нашей семьи, для близких мне людей. И мы молились, и мы постились, говорим, Господи, как это разгрести теперь? Как это, что можно исправить? Господи, помоги нам. Что случилось? А вот выяснилось, один сказал какую-то недостоверную информацию, другой передал, третий, потом позвонили, потом что-то еще. Я сказал этому человеку, близкому мне, я сказал, почему ты не взял этого доброжелателя и не привел ко мне как к пастору? Ну, если не можешь ко мне, приведи к Сергею Васильевичу, приведи к Александру Ивановичу, скажи, давай проверим, что это за информация, давай уточним, а было ли это так или не было. Чаще всего сплетники этого больше всего боятся. Они говорят, нет, это тебе по секрету, этого никому не надо говорить. Это вот такая важная информация, очень индивидуальная такая, очень прям интимная информация. Я вот тебе только одному на ушко говорю, больше никому. Я ему сказал, что если даже у тебя, может быть, не было мужества привести человека к пастору, почему ты не сказал ему, замолчи, я не хочу этого слушать. Зачем ты мне эту грязь говоришь? Мне это неприятно. Зачем? Иди скажи ему, кто так сказал. Если он на самом деле про меня что-то говорит, ну ты скажи, обличи его. Подойди к нему, скажи, почему ты вот на эту сестру или на этого брата такой наговариваешь? Это библейский принцип, друзья мои. Это то, что кладет преграду сплетням. Это то, что останавливает распространение этой инфекции. Это самое лучшее, что помогает вот иммунитету, так сказать, духовному быть сильным. Библия говорит очень прямо, знаете, интересное слово в Ветхом Завете, переносчик. Сплетник, переносчик, который переносит от одного другому. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Господь это видит. Господь это знает. Господь гневается, если мы переносчиком являемся, если мы какие-то гадости передаем, гнилые истории. В книге притчи дважды, в 18 и 26 главе, встречаются абсолютно одинаковые слова. Абсолютно одинаковые наставления, вот это. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Вот это удивительно, друзья, что сплетни – это так сладко, это так вкусно, это так приятно. Человек, который наушник, наушка говорит, а ты знаешь, что случилось, а ты знаешь, что я слышал, а ты знаешь, что мне передали. Ой, как интересно, да-да-да, а как там это все было? И так и было. И это так сладко, это так заманчиво, это прям как вкусно. Но мы забываем, что там есть яд. Что там вот в этой ложке меда есть ядовитые зерна. Есть капли яда, которые отравляют нас. И того, кто переносит, и того, кто принимает. И это страшно. Смотрите, что они делают. Они входят во внутренность чрева и разлагают там нас изнутри. И я уже не могу к брату нормально относиться. Я не могу служителя нормально воспринимать. Почему? Он меня обидел? Нет. А почему? Потому что я слышал через десятые руки, что он где-то что-то не так кому-то сказал. И мне это передали, мне это переврали, мне это приукрасили, мне это во всем цветных красках донесли. Я теперь не могу воспринимать этого брата, потому что он, оказывается, я думал, что он святой человек, а он негодяй. Так, как мне сказали. А может быть, он и есть святой человек, а мне его так представили. Еще есть один текст книги притчи, это 26 глава, 20 стих. «Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает». Многие раздоры, многие беды, многие ссоры, семейные, церковные, между служителями, между друзьями и даже между родными разгораются тогда, когда есть эти наушники, когда есть эти люди, которые, я не знаю, чем они движутся, может быть, даже благими намерениями в кавычках, но они несут разрушение, они несут зло, они разбивают мужа с женой, они разлучают отца с сыном, мать с дочерью, может быть, там, зятя с тещей, да, или еще кого-то, дедушку с внуком, друзей хороших. Почему? А мне так сказали, а я слышал, а мне передали. Нет дыма без огня и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Бойтесь Господа, друзья мои. Бойтесь Господа и наблюдайте, как вы передаете, что вы, зачем вы это передаете. Да хранит нас Господь от этих серьезных грехов. В послании Иакова есть очень сильные слова. В третьей главе. Вся третья глава посвящена нашему языку. И вот в третьей главе 5-6 стихи. Язык – небольшой член. Ну, как много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. И язык – огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Да помилует нас Господь, друзья мои. Да даст Он нам мудрости контролировать себя, свой язык, свои слова, свои речи, свои жесты, так как мы общаемся. Что мы несем? Мы несем что-то на созидание, мы несем что-то доброе, мы несем любовь, мы несем чистоту, мы несем Божие, мы несем Слово Божие, мы несем истину от Господа, мы несем благодать от Господа. Или мы несем раздор? Или мы несем обиду, или мы несем подозрение, или мы несем боль, или мы несем разрушение. Небольшой член наш язык, да? Как много он может навредить? Сохрани нас от этого, Господь. Мне очень нравится позиция, что ли, или принцип Давида, когда он говорит о самом себе. Он говорит, я сказал как бы сам про себя. Это даже не проповедь его, это не его наставление. Он говорит, я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим, буду обуздывать уста мои. Друзья слабослышащие, обуздывайте свои жесты, обуздывайте свои руки, обуздывайте свою мимику, чтобы от вас исходила только любовь, добро, чтобы вы, так как вы выражаетесь, как вы говорите, чтобы человек чувствовал любовь, чувствовал, что от вас Господь, от вас Богом пахнет, от вас Господь исходит, вы действительно свет несете, вы благо несете, вы любовь несете. Да благословит нас Господь, каждого действительно идти этим путем. И последнее, чем я хотела закончить мою проповедь, хотела закончить позитивом. Потому что язык, который Бог нам дал, даже язык жестов, это огромное благословение. Это огромное благословение, потому что с помощью языка мы можем общаться друг с другом, мы можем общаться с Богом, мама может общаться с ребеночком своим, муж может общаться со своей женой, отец с сыном, брат с братом. Мы в церкви можем общаться друг с другом. Слава Богу, что есть переводчики, когда мы иногда не понимаем, там один говорит на английском, другой на русском, один говорит языками жеста, другой на другом языке. Но есть переводчики, мы можем понимать друг друга. Язык – это Божий дар. Его не люди придумали, его не дьявол нам дал. Бог дал нам язык. Бог дал нам способность говорить. Но дай Бог, чтобы наш язык всегда был другом. Другом мне, другом моему брату и сестре, другом для моей жены, другом для моих детей. В Евангелии от Анны есть один очень интересный пример, когда книжники и фарисеи восставали против Иисуса, злились, что Он проповедует, им не нравилось, что Он учит, что Он Божий Сын и так далее. И однажды они собрались вместе, позвали своих служителей и сказали, ну-ка, пойдите этого учителя, приведите сюда к нам, сейчас мы тут с ним разберемся. Пойдите ему, вот он там где-то проповедует на улице, схватите его и приведите сюда. И вот эти служители ушли, проходит время, и вдруг они возвращаются, а Иисуса не привели. Не поняли, что, почему не привели Иисуса? И вот смотрите, что они сказали. Служители возвратились к первосвященникам, фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Эти служители, эти воины, эти какие-то, не знаю, там, security, как бы мы сегодня назвали, пришли с решимостью взять Иисуса. Но они пришли, а он что-то говорит. И они остановились, прислушались. И вдруг они услышали такие слова, наполненные благодатью, наполненные миром, наполненные любовью, наполненные истиной, что они сказали, как мы можем этого человека арестовать? Как мы можем прикоснуться? Это же святой учитель. Через него Бог говорит. Это человек, помазанный Богом. Может быть, они еще до конца не поняли, что это Иисус, Спаситель, но они увидели, что мы такого никогда вообще не слышали, что так человек говорил. Речь Иисуса, его слова просто поразили их, изменили их. Они сказали, мы не будем его арестовывать. Да пусть наши начальники что хотят делают. Пусть нас с работы уволят, да? Мы не можем арестовать. Это Божий человек. Бог через него говорит. Самой сильной проповедью Евангелия, друзья мои, является та проповедь, когда люди неверующие живут рядом с нами, работают рядом с нами, общаются с нами и видят, что мы другие. Они видят, как мы относимся к своим близким, они видят, как мы воспитываем своих детей, они видят нас, когда мы болеем, когда мы в трудной ситуации, в каком-то кризисе. Они видят, как муж разговаривает христианин с женой христианкой, как отец с сыном, как два брата по вере друг с другом общаются. И они говорят, слушайте, это что-то совсем другое. Мы такого никогда не видели. Чтобы люди так уважали друг друга, так любили друг друга, чтобы они были готовы простить друг другу, чтобы они не кричали друг на друга, да, там, не обзывали друг друга. Вы знаете, самое сильное воспоминание моего детства – а у меня мама уже в вечности, папа еще жив. 37 лет мои родители прожили вместе. У меня папа не был проповедником. Некоторые, знаете, когда я сказал, удивились. Он не был пастором, не был проповедником. Да, он верующий, он в церкви, но он никогда за кафедрой не проповедовал. Но самое сильное впечатление моего детства. Я никогда, никогда не видел, чтобы мои родители ругались. Я никогда не слышал, чтобы мама папу назвала каким-то плохим словом или он ее. И я мальчишка, я рос в этой атмосфере. И я, может быть, принимал это как должное. И только став взрослым, я понял, насколько это великая ценность, когда ты можешь прийти домой, как домой, где тебя ждут, и когда ты приносишь домой любовь и созидание, и доброту. Когда, узнав, что папа приходит домой, дети выбегают к нему навстречу, они прячутся по углам, простите. Да? Когда муж приходит с работы, и жена встречает его не с черпаком и с ведром с мусором, да, почему ты не купил хлеба, иди вот туда-туда, а встречает с любовью, обнимает, целует его, говорит, слушай, дорогой, проходи, я тебе покушать приготовила. И также муж жену встречает с любовью, говорит, вот, давай я тебе помогу пальтишко снять, чем тебе помочь, я знаю, милая, ты устала. Друзья дорогие, язык наш может быть отличным другом для нас, для наших близких, и в каком-то смысле другом для Господа, славою для Господа. В 34-м псалме есть такие слова. «Язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день». Вот заметьте, здесь не написано, что в воскресный день на богослужебном собрании или на домашней группе, да, язык мой будет проповедовать славу твою. Всякий день, и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу. Всякий день мой язык будет проповедовать тебя, Господи. Я буду говорить, помните, как написано, говорит ли кто, говори, как слава Божия. Это касается не только проповеди там, или благовестия. Говорит ли кто, говори, как слава Божия. Мне вот этот вот стих очень сильно поражает. Я думаю, что вот, может быть, это один из самых таких красивых вот описаний в Ветхом Завете. Написано так, золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Помните, когда написано, что никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, да? Это как бы одна крайность, когда гнилые слова, которые отравляют, которые несут разложение, которые несут плесень, которые, простите, воняют, да, которые, от которых съеживаешься, от которых хочется спрятаться. Это то, что не должно быть у человека Божия. А должно быть слово, как золотое яблоко в серебряных прозрачных сосудах. Это красиво, это мило, это приятно, это сладко, это утешает, это ободряет, это вдохновляет, это несет надежду. Как приятно, когда у мужа такие слова золотые в серебряных сосудах, да, когда у жены такие слова, когда у папы к сыну такие слова, когда у мамы к дочери такие слова, когда у бабушки к внуку, у внука к бабушке. И так далее, и так далее, и так далее. Да поможет нам в этом Господь, друзья. И последний текст Писания, который мне хочется предложить, это послание апостола Павла к Колоссянам, или Колоссянам, 3 глава. Послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы не делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Друзья, Господь хочет, чтобы наш язык был другом, нашим личным другом. Служил нам, помогал нам, чтобы он был другом для наших ближних, чтобы он был другом и славой для нашего Господа. Пусть будет именно так в нашей жизни. И подводя итог, вот таких четыре момента, мы сегодня о них говорили, просто как напоминание, как заключение. Первое, что речь человека – это замечательный дар Божий. Даже речь жестами – это дар Божий. То, через что мы можем общаться друг с другом, это прекрасно. Но это дар, который должен служить к назиданию, ободрению, к поддержке. Это дар, который должен помогать приводить людей к вере, созидать церковь и прославлять нашего Господа. И вот эти четыре момента. Будем помнить, что все слова и поступки прежде всего рождаются в нашем сердце. Если в нашем сердце живет грех, обида, горечь, досада, злоба, негодование, это обязательно проявится в наших словах или в наших жестах. Второе. Нужно наблюдать за своим языком, чтобы не быть многословным, не быть болтуном, не быть шутом, не произносить грязных, пошлых, ядовитых слов, которые больно ранят других и могут причинить непоправимый вред. Третий момент. Важно бодрствовать, чтобы не передавать плохую информацию, непроверенную информацию, приукрашенную, передумали что-то. И будем помнить, что сплетник и наушник грешит против ближнего, грешит против Господа. И четвертый момент. Будем прилагать усилия, чтобы наш язык, наша речь была другом. Чтобы наши слова несли утешение. Чтобы наши слова несли Божьи слова. Чтобы они доставляли людям силу, ободрение, вдохновение, поддерживали людей. И чтобы наши слова всегда славили Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.